«Привет!» – встретил его Сергей, вставая из-за стола и протягивая руку. «Привет!» – радостно ответил Артур. Ему было приятно, что он уже может быть на работе и что он все еще нужен здесь. Сергей живел себе немного скованно, но пока Артур не собирался выяснять, почему. Прежняя сентиментальность улетучилась вместе с болезнью, и это радовало. Но все же новый период жизни что-то необратимо изменил в Артуре. И это, как ни странно, тоже радовало его. «Что случилось?» – спросил Артур после обмена обычными. «Как здоровье? И как работается?» «Да тут одно дельце наклевывается. Хороший контракт. Но директор компании – противнейший мужик. Он меня раздражает одним своим присутствием. Я не в состоянии вести переговоры. Понимаешь, если я начну с ним разговаривать, то не смогу скрыть неприязни, и он уйдет. Тем более его нужно вести в ресторан. А ты же знаешь, когда я выпью, не могу держать язык за зубами». Артур хотел сказать, что и ему не полезно сейчас спиртное, но промолчал, взглянув на друга. Уже больше 2 лет назад Артур понял, что может спиться, если не придумает решение проблемы. Основные дела обсуждались и доводились почти до последней точки в барах и ресторанах. В офисе подписывались только готовые контракты. Тогда он понял, что сопьется, если не найдет выхода. Все годы напряженного труда пойдут прахом, и он вернется в ту клаку, из которой выбрался. Тогда он научился делать коктейли. Спиртное вроде бы и есть, но не в таком количестве, чтобы можно было захмелеть, за что простыл большим гурманом. Разыгрывать состояние под мухой, так сказать, научился так, что даже сотрудники, видевшие его каждый день, не могли отличить от реального. Поэтому сейчас, вздохнув в глубине души, ответил Сергею. «Понимаю. Без проблем, я поговорю. Но мне кажется, ты просто устал. Я после удара по голове сегодня лучше выгляжу, чем ты». Артур сочувственно улыбнулся. «Что случилось?» «Да, с женой подцапался вчера. Она сегодня уже приходила сюда, скандал учинила. Ух, как я устал от этой психованной!» Он выругался. «Не женитесь по расчету! Каким же я был тупицей, что женился на ней!» «Понятно. Опять охранники выводили?» Понимающе усмехнулся Артур. «Ага, башка болит», – потряс головой Сергей. «Кстати, ты уж извини, что я того резвого детектива не остановил вовремя. Не расстраивайся. Просто любопытство заело. Как ты смог эти бумаги найти?» «Я же не спрашиваю, как ты можешь с налоговой полицией в 10 минут решить проблему, когда у всех смертных это занимает месяцы нервотрепки», – рассмеялся Артур. «Ладно, забыли. Но не могу я рассказать тебе этого пока. Может, потом, позже». Жена Сергея всем его сотрудникам казалась очень странной женщиной. Она нередко приходила в офис и устраивала грандиозный скандал с криками и разбрасыванием предметов по кабинету. Иногда охране приходилось выводить ее из офиса насильно. Сергей после таких скандалов обычно несколько дней не выходил на работу, чтобы разговоры улеглись. Он не раз подумывал о разводе, но был сильно привязан к дочери, которой было только 2 года, и он знал, что по суду опекунство будет за женой, а она этим постоянно пользовалась. Иногда Артуру казалось, что именно из-за проблем в доме Сергей не может полноценно работать. Устает очень быстро. И слишком быстро отказывается от самых выгодных клиентов, если только у директора оказывается тяжелый характер. Человек не может нести больше, чем может. Обычно, глядя на Сергея, Артур убеждался в правоте своего решения держаться подальше от долгих отношений с женщинами. Сергей, однако, мечтал найти свою любовь, будучи уверенным, что тогда все будет иначе. Вечером Артур повел клиента в дорогой ресторан. Они обсудили возможность сотрудничества и неплохо провели время. Артуру он не показался слишком тяжелым человеком. Его осторожность и желание выяснить все возможные подводные камни казались вполне законными и правильными. Артур всегда ставил себя на место клиента, и чаще всего это помогало, так как сам он был очень придирчив к качеству работы и к безопасности бизнеса и жизни. Поэтому они прекрасно поняли друг друга с директором новой компании. И тот согласился возить грузы и проходить таможню с их помощью. После ужина в ресторане читать духовные вещи не хотелось. Голова болела, как всегда, к вечеру. Артур понимал, что нарушение постельного режима вовсе не полезно для его здоровья, но лежать целыми днями тоже не мог. Но самым удивительным было то, что светлое присутствие он ощущал и в ресторане, обсуждая деловые вопросы. Артур всегда был очень внимателен и осторожен при обсуждении любых деловых проблем. Он старался по малейшим признакам отличить места, где его могут обмануть или отнестись к работе несерьезно. Так же, как и в окучивании, так сказать, нового клиента, он старался понять, что именно нужно этому человеку и этой компании, чтобы рассказывать не обо всем, что их компания может предложить, но только о том, что нужно этой компании и этому человеку. Новое, незримое и странное присутствие, как тихий ветерок, двигало его внимание в нужном направлении. И Артур был благодарен тому, кто один мог такое сделать. Немного полежав в постели, Артур очень захотел поделиться хоть с кем-нибудь всем, что пережил сегодня. Однако понимал, что Мария Августовна не поймет его. Чего доброго расскажет его врачу об изменении в психике пациента. И потому он набрал номер Воробьевых. К большому огорчению молодого человека, Марии не оказалось дома, а сотового телефона в этой семье не было ни у кого. «Надо подарить ей», – вздохнул Артур. Сегодня он вдруг понял, что хотел бы действительно в лице Марии иметь друга, с которым можно было бы поделиться мыслями и переживаниями. А это для него становилось невозможным, если общение проходило через постель. Подобная связь воскрешала в памяти много таких вещей, которые не позволяли этим женщинам оставаться надолго, в числе даже хороших знакомых. Страх, неуверенность и еще целый букет ощущений рождали ненависть и отторжение в его сердце, и мужчина довольно быстро прерывал контакты. Марию не хотелось терять, и он решил противостоять большому желанию протянуть к ней руки. А если попробовать в ее лице встретить друга? Намерение соблазнить девушку умерло, не успев начать воплощаться. Артур попытался дозвониться Марии позже и застал девушку дома. О встрече этим вечером уже не могло быть и речи, и он предложил встретиться на следующий день после работы. Чтобы не смущать девушку, Артур сразу предупредил: «Не волнуйся, это не свидание. Ты предлагала мне быть просто друзьями. Давай встретимся и сходим в кафе или ресторан поужинать. Я приглашаю. Да, мои слова остаются в силе, ответила Мария. Но, может быть, обойдемся без ресторана? Я подумал и понял, что дружба — именно то, что мне нужно. Мне хочется поделиться тем, что я узнал. Но в моем окружении этого не поймут. А говорить все в группе, где находятся такие, как Григорий, мне бы не хотелось, — добавил Артур. На улице будет сложновато общаться, потому что на завтра синоптики обещают дождь. Не волнуйся, это ни к чему тебя не обязывает, и мы не задержимся долго. «Вы что-то знаете о Григории?» — насторожилась Мария, сразу забыв о предложении. «Нет, только ощущение, но оно меня еще не подводило, и я склонен ему верить». «Думаю, вы правы». «Ой, прости, думаю, ты прав». Мария немного смущенно рассмеялась. «Ну почему мне так трудно перейти на «ты»?» «Может быть, потому что ты второй человек, которому это позволительно?» — рассмеялся в ответ Артур. Мария часто смеялась. Ее чистый, звенящий, как колокольчик, заразительный смех нередко вызывал улыбку Артура и ответный смех. Мужчина отметил, что, наверное, за всю жизнь так часто не смеялся, как после знакомства с Марией. Несмотря на то, что обстоятельства, при которых они познакомились, да и дальнейшее общение нельзя было назвать веселыми. Но факт оставался фактом. Он часто смеялся рядом с нею, и это было приятно. Но девушка не замечала, что стала игривым лучиком света в его жизни. Она просто жила и улыбалась окружающему миру, нередко смеясь по большим и маленьким причинам. Даже в невеселые моменты жизни она все равно улыбалась, пусть даже грустно. «У тебя такой заразительный смех!» — заметил Артур, продолжая улыбаться. «Я смеюсь за компанию, даже тогда, когда не понимаю причины твоего смеха». «Ты не первый мне это говоришь. В детстве мой дядя доводил меня до слез щекоча, только чтобы послушать мой смех. Не знаю, чем он нравился ему, но я нередко плакала от его нежности. Мне приходится бороться с желанием постоянно смешить тебя, иначе это было бы неприлично». «Хорошо, что не я твой дядя», — пошутил Артур. «Но я рад, что ты умеешь так смеяться. Смейся чаще. Хотелось бы пожелать, чтобы не было событий, заставляющих тебя грустить. На одном смехе не проживешь. Пусть будет все, как должно быть», — ответила девушка. Артур понял, что Мария нервничает и торопится закончить разговор, а потому попрощался, получив заверение, что она придет, и положил трубку телефона. «Кто это?» Мать, подойдя в середине разговора, стояла недалеко от телефона и, не скрывая, слушала. «Знакомый», — уклончиво ответила Мария. Артур еще ни разу после той встречи не появлялся в их доме, и Галина Николаевна не знала, что молодые люди встречались. Мария не могла ничего рассказать, чтобы не выдать свою тревогу по поводу брата. Она невольно связывала их встречи с братом и документами. Их общение еще не перешло в сознание Марии ту линию, за которой их связывало бы хоть что-то свое, не относящееся к событиям их знакомства. Пока вспоминая Артура, Мария сразу задумывалась о проблемах Павла. «Он из церкви?» — уточнила Галина Николаевна. «Нет, он не из церкви, просто знакомый», — напомнила Мария. «Ты была такой противницей детей верующих родителей, а теперь тебе звонит вообще неверующий человек», — уколола мать. «Мама, что с тобой?» – возмутилась Мария. «Если мне кто-то звонит, это не значит, что он мой парень. Надеюсь, тебе известно, что друзьями ребята тоже могут быть. К тому же у меня несколько друзей из ребят». «Но не неверующие ребята», – резко заметила Галина Николаевна. «Неверующие не умеют быть просто друзьями». «Мама, пожалуйста». Мария помолчала секунду, затем не выдержала и напомнила. «Неужели и вы с папой были такими уж порочными, когда были неверующими?» Мать отшатнулась от неожиданности. Затем резко ответила. «Мы – это другое дело. Мы жили в другое время». «Нет, мама, время здесь ни при чем. Каждый строит свою жизнь так, как считает нужным. И ваше время было достаточно и порочных, и порядочных людей». Сказав это, Мария повернулась, чтобы идти в свою комнату. «Так вот, как ты заговорила». Галина Николаевна вдруг грустно опустила глаза. «Общение с Кристиной, похоже, не идет тебе на пользу. Хотя ты утверждаешь, что уже взрослая». «Значит, и ты начала смотреть в мир». Мария остановилась и повернулась к матери. «Мама, пожалуйста! Я не Кристина. Я ни от чего не зарекаюсь, но молюсь, чтобы Бог избавил меня от такого пути, как у Кристины. И не потому, что она хуже, а просто чувствую, что ей еще придется поплакать. И мне ее очень жаль. Я надеюсь, что Бог не допустит мне повторить ее ошибок. Но обычная дружба – это не влюбленность. И я тешу себя мыслью, что сумею отличить одно от другого. Будем надеяться», – бросила мать, проходя в свою комнату. Девушке было неприятно недоверие матери. Но все же это лучше, чем упоминание о скорейшем замужестве при всяком проявлении самостоятельности. Отец же, напротив, когда дочь принимала самостоятельные решения, шутливо трепал Марию по щеке и ласково говорил: «Ты как выросла, моя малышка!» «Хорошо, делай так, как считаешь нужным. Но не забудь Соломона. При множестве советников состоятся дела».
«Я помню, папа», – улыбалась Мария, и следовала совету отца, опросив всех, кто мог ей помочь, и учитывая все, чему учили ее родители. Такие замечания легко было принимать и повиноваться им. Нередко Мария грустила о той маме, которой Галина Николаевна была всего несколько лет назад, пока это покрывало самоправедности еще не закрыла ей глаза. Мама обычно готова была, слышать то, что ей говорят, не делая преждевременных выводов. О людях она чаще судила по делам, без предубежденности. В последнее время Мария не могла понять, что с ней происходит. Мама все так же учила детей добру и честным путям, но делала это настолько жестко и непримиримо, что появлялось желание все забыть и сотворить что-нибудь поганое. Мария боролась с этим чувством, понимая, что поломать свою жизнь на зло матери – это глупость. Только неразумный ребенок может сделать так, забыв о том, чья жизнь пойдет под откос. Девушке казалось, что в своем ожесточенном стремлении к цели мать дошла до какого-то предела. С ней так трудно стало общаться. Войдя к себе в комнату, Мария вздохнула, вспомнив шутку Аркадия Петровича, когда он говорил о современных фильмах. «Добро всегда победит зло, поставит на колени и зверски убьет».
«Ах, нет. Добиваться правильных и честных поступков, лишая свободы выбора,
это не тот путь, которым я хотела бы идти», — вздохнула Мария. Девушка тихо опустилась на колени у окна и, подняв глаза к загорающимся звездам, прошептала:
«Господи, прости, что я резко разговаривала с мамой, и помоги мне не осуждать ее».
Затем губы ее сомкнулись, но глаза, поднятые к небу, рассказывали много сокровенных тайн девичьего сердца, которое она отдала тому, кто умеет хранить их и отвечать на горячие просьбы сердец. На следующее занятие по курсу Мария пришла раньше всех, заранее условившись с Аркадием Петровичем. Ее все больше волновали отношения с родителями, и девушка нуждалась в решении этой проблемы. Войдя в кабинет, куда пригласил ее Аркадий Петрович, Мария удобно устроилась в мягком старом кресле.
«Хорошо у вас здесь», — улыбнулась она.
«Мне тоже нравится мой кабинет», — улыбнулся в ответ Аркадий Петрович. «Здесь хорошо читать, молиться, работать и отдыхать. Я так благодарен Богу, что Он у меня есть. Это мой храм».
«Да», — вздохнула Мария. «Именно об этом я и хотела поговорить. Почему у нас дома говорят, что мы общаемся с Богом в церкви? Кроме того, говорят, что все в жизни будет хорошо и благословенно, пока мы ходим в церковь. И это все повторяется так часто, словно вне церкви мы не можем общаться с Богом и служить Ему. Аркадий Петрович, неужели это так?»
«Нет, моя милая, это не так. Если мы в нашей обыденной жизни не служим Богу всем сердцем, церковь вряд ли может помочь», — покачал головой Аркадий Петрович.
«Но дома всякий раз говорят о служении, имея в виду служение в церкви. Мы всей семьей ходим на собрания, но наши характеры не меняются»,
— вновь вздохнула Мария. «Это нередкое заблуждение. Люди думают, что, посещая церковь или участвуя в служении в церкви, они как по мановению волшебной палочки изменятся сами и изменят свою жизнь, семью, детей».
«Так вы хотите сказать...»
«Да, я хочу сказать, что твои родители не правы», — спокойно закончил фразу Аркадий Петрович.
«Но разве я могу так им говорить? Ведь Бог сказал, чтобы я почитала родителей».
Мария сидела, широко раскрыв глаза, немного растерянная и даже испуганная. Девушка очень хотела жить так, как говорит Бог, и ни в коем случае не желала терять благословение, хотя подобное предположение ставило под угрозу ее уважение к родителям, а потому казалось преступным.
«Бог никогда не учил нас идеализировать своих родителей. Он сказал о почтении и уважении».
Аркадий Петрович чутко прислушивался к переживаниям девушки, которые скрывались за ее словами, стараясь исправить неправильности, не нарушив внутренней гармонии ее души.
«Но как же я могу уважать их, если буду думать, что они не всегда правильно учат меня или поступают сами?»
Несмотря на возраст, девушка так и не смогла решить эту нелегкую дилемму в отношениях с родителями. Она задумалась на мгновение и добавила:
«Хотя я прекрасно знаю, что достаточно часто была не согласна с ними, но всегда считала, что это я чего-то не понимаю или неправильно вижу. Но ведь они должны быть во всем примером».
Аркадий Петрович уютно расположился в кресле, задумчиво поглаживая средним пальцем переносицу. Затем медленно начал. «Понимаешь, Мария, существует большая разница между уважением и полным согласием или отвержением своего мнения ради мнения другого человека. Люди все несовершенны и делают ошибки. Важно сознавать эту истину не только в отношениях к людям, но и по отношению к себе. Твои родители очень хотят быть во всем примером, но они никогда не смогут быть идеальными. Они взяли на себя неподъемную ношу. Мы всегда являемся примером для своих детей. Может быть, иногда стоит показать им пример осознания своего несовершенства и покаяния. Ведь и наши дети не смогут быть идеальными. Им также придется в свое время осознавать свои ошибки и учиться просить прощения. А самое главное – научиться принимать прощение и радоваться свободе прощенного грешника. Бог желает, чтобы мы почитали родителей. Но на месте нашего идеала, на который мы равняемся, все-таки должен быть Христос, а не родители. «Но почему же...» – начала Мария и осеклась, задумавшись. «Понимаешь, Мария, даже в идеальном случае, когда родители стараются брать пример с Иисуса, они все-таки обязательно в чем-то ошибутся и что-то сделают не так. Если дети берут во всем пример с родителей, то к ошибкам родителей добавятся ошибки детей, и получится намного дальше от истины, чем в том случае, если каждый из них будет стараться подражать Христу», — объяснил Аркадий Петрович. «Но как же я могу почитать родителей, если в глубине души буду считать, что они во всем не правы?» От растерянности девушка пошла в крайности. «Почему же во всем? Разве я так сказал?» — улыбнулся собеседник. «Несовершенство наших близких — самый лучший способ проверить нашу любовь к ним. Ведь тогда они нуждаются в снисхождении, прощении, в том, чтобы вы принимали их такими, как они есть, и прощали их ошибки, а не навешивали им множество того, что они должны». Мария смутилась. Ведь она только что, по выражению Аркадия Петровича, навесила долги, так сказать, на своих родителей. Он понял это и, примирительно улыбнувшись, успокоил. «Не расстраивайся. В этом нет ничего страшного. Ведь это родители научили тебя ждать от них многого из того, чего не в состоянии дать тебе. Они очень хотят быть примером во всем, но им будет легче, если ты в своей любви освободишь их от этих долгов. Да и тебе станет легче любить их. Дьявол знает об этом, а потому и внушает нам ложь, будто почтение и есть идеализация. Он знает, если мы поверим в нее, в нас будет возникать раздражение на родителей, а потом и чувство вины, конечно же. А на этом чувстве сатана легко играет, продолжая обманывать нас и, как паук, опутывает сетью своей лжи. У него работа такая. Он отец лжи. «Спасибо вам», — улыбнулась Мария. «Я, кажется, поняла кое-что». В прихожей послышались голоса. Это был сигнал к окончанию разговора. Мария улыбнулась, немного удивленная, как точно было подсчитано время. На следующий день Мария смогла уйти с работы немного раньше обычного, поскольку из-за сильного дождя народу было мало, и девочки справлялись сами. Перед выходом она позвонила Артуру, и они условились о месте встречи. Несмотря на раскрытый зонтик, Мария промокла, пока дошла до перекрестка, на котором они договорились встретиться. Оглянувшись, девушка не увидела никого, похожего на Артура, и невольно взглянула на часы. Было ровно 5. Самое время ему появиться. Вдруг дверца ближайшей машины открылась, и Артур окликнул девушку. «Мария!» «А, вот ты где!» — улыбнулась девушка. «Хороший зонтик у тебя!» — заметила она, подойдя к машине.
«Да уж, садись! Лучше плохо ехать, чем хорошо идти под проливным дождем!»
Артур сидел на переднем пассажирском сиденье. Когда Мария села сзади, Артур назвал водителю кафе, которое выбрал для ужина. «А почему именно погребок?» – поинтересовалась Мария.
«Там уютно и тихо. Даже вечером нет громкой музыки. Моя голова сейчас не переносит громких звуков. Да и тебе, насколько я знаю, не слишком нравится шум.
И кухня там неплохая. А цены?» – поинтересовалась Мария. Несмотря на то, что молодой человек приглашал ее, девушка не хотела быть ему обязанной.
«Цены там совсем не потолочные». «Я понял, дорогой ресторан напряг бы тебя. Поэтому решил в погребок. Может быть, после более долгого знакомства ты успокоишься и позволишь тебя пригласить куда-нибудь в красивое место».
Артур сидел в полоборота и изредка поглядывал на девушку. И она вдруг поняла, в нем что-то действительно изменилось. Он стал обращаться к ней как-то проще, свободнее и без комплиментов. А это подтверждало его слова о дружбе. Поняв это, Мария улыбнулась.
«Ты улыбнулась?»
«Почему?»
– не выдержал Артур.
«Я поняла, что ты сказал правду в последний раз по телефону», — ответила Мария.
«И ты не огорчилась?»
Артур бросил внимательный, но очень короткий взгляд на девушку. «Если бы я лгала раньше, тогда бы огорчилась. Но я говорила правду, поэтому мне очень приятно получить правду в ответ», — ответила она. Мария не могла понять, был ли водитель простым таксистом, которого Артур нанял, или его знакомым, поэтому ей трудно было разговаривать. Когда они подъехали к месту назначения, дождь немного утих, но его хватило, чтобы молодые люди промокли, пока добежали до дверей кафе. С водителем Артур рассчитался еще в машине, и Мария поняла, что это было частное такси. Когда молодые люди вошли в зал, девушка немного смутилась. Кафе располагалось под соломенной крышей. В зале царил полумрак, освещенный свечами. Весь интерьер был подобран под его название – погребок. Старинные пустые бочонки, деревянные тяжелые столы и скамьи, керосиновые лампы и прочая старая утварь. Играла тихая музыка. Официанты были припоясаны чем-то напоминающим парусину. Это было очень необычно. Когда глаза привыкли к полумраку, Мария заметила, что посуда в заведении современная и красивая, и народ собрался здесь не самый простой. Слышалась английская речь, тихий говор на каком-то другом незнакомом языке. Столики все были заказаны, и девушка поняла, что сюда вечером не так-то просто попасть. Нужно позаботиться об этом заранее. Мария была благодарна Артуру, что он выбрал именно это кафе, так как здесь не было заметно ее смущения. Она не хотела упоминать об этом, но когда Артур пригласил ее в ресторан или кафе, она вспомнила, что еще ни разу не ходила в такие места. Из заведения общепита она посещала лишь студенческую столовую и расположенное рядом с техникумом кафе, в котором все студенты ели стоя. Родители всегда очень резко отзывались о ресторанах и обо всех, кто их посещает, считая, что верующим неприлично бывать там. Она была воспитана в очень строгих правилах, но никогда не задумывалась, нужно ли эти правила менять.
«Ты здесь еще не была?» – спросил Артур.
«Нет, впервые. Необычное оформление», – заметила Мария.
«Да, колоритно. Это кафе недавно открылось. Просто, но кормят здесь хорошо, и народ собирается нормальный. Отдыхают тихо, спокойно. Только ближе к ночи музыка немного громче будет, разговаривать труднее».
«А я долго не могу. Дома не предупредила», — ответила Мария.
«Не буду настаивать. Но если захочешь посидеть дольше, позвоним твоим родителям», — сказал Артур.
«Спасибо, но я думаю, что не потребуется. Хотя, кто знает, я не представляю, о чем ты хотел поговорить». Они заказали ужин. Когда официант ушел, Артур посетовал на насыщенный рабочий день. Потом рассказал о том, что пережил вчера.
Мария слушала, не перебивая, изредка загадочно улыбаясь.
«Это странно для меня», — закончил он.
«Скажи, с тобой такое было?»
«Я всерьез начинаю тревожиться, когда это исчезает», — улыбнулась Мария. «Потому что в моей жизни исчезает ясное присутствие Бога только тогда, когда я совершаю грех или когда сильно погружаюсь в суету. Но то и другое никогда не заканчивается добром. Поэтому я начинаю тревожиться, когда не слышу Бога. Ведь если меня занесет, так сказать, куда-нибудь в опасное место, я не услышу предупреждений и попаду в переделку».
«Ты это серьезно?» – удивился Артур.
«Вполне», – улыбнулась Мария.
«Да уж», – вздохнул мужчина. «Тогда я могу спросить тебя, каково это жить в постоянном празднике?»
«Не знаю, праздник это или единственная возможная обстановка для нормальной жизни. Но некоторым требуются острые ощущения, так сказать. И они уходят от Бога», — вздохнула девушка и вдруг задумалась. «А может быть, эти люди просто приходили в церковь, а общения с Богом так и не имели? Может быть, они поэтому ищут чего-то в мире без Бога?»
«Я не знаю ответа на этот вопрос». Артур пожал плечами.
«Прости, это риторический вопрос. Никто не знает ответа, кроме тех, кого это касается», — ответила девушка.
«Надеюсь, мы оба относимся к тем, кто идет в нужном направлении».
Они посидели еще за напитками и беседой, пока официант не принес заказанные блюда. Затем с удовольствием принялись за еду. После трудового дня и дождичка аппетит был отменный, и молодые люди отдали должное искусству повара. После обсуждения непривычных для Артура тем они перешли к другим, желая лучше узнать друг друга. Беседа затянулась. Вечер показался приятным и интересным для обоих. Наконец Мария взглянула на время.
«Мне уже пора. Родители будут волноваться».
«Может быть, я позвоню им?»
Артур протянул руку к телефону.
«Нет, тогда они будут волноваться в два раза сильнее», — рассмеялась Мария.
«Неужели я так страшен, что твои родители будут переживать в два раза больше, чем если ты не позвонишь вовсе?»
Артур улыбался, но в голосе слышалось напряжение.
«Ну, для моих родителей
Достаточно того, что ты не из церкви. Они не знают тебя и, конечно, будут волноваться. Они все еще не поняли, что я повзрослела. Мария взглянула на Артура и добавила: «Не обижайся. Они же совсем тебя не знают».
«А ты знаешь?»
Артур взглянул в глаза Марии, но тут же отвел их.
«Я знаю немного, но достаточно, чтобы не бояться тебя. Знаю, что ты не причинишь мне зла. И этого хватит на первое время», — спокойно ответила девушка.
«Почему ты так уверена?» Артур, испытывающий, в упор посмотрел на нее стальным взглядом. Но где-то там, в самой глубине, Мария усмотрела страх, огромный, безотчетный страх.
«Я не знаю, почему так уверена. Наверное, своим поведением ты не давал повода думать иначе».
Тем же тоном ответила Мария, не отводя взгляда, от которого Артуру вдруг стало тепло и спокойно, словно душу взяли мягкими, теплыми рукавичками. Он вдруг смутился и опустил глаза. Мария же продолжала:
«Одно меня удивляет. Ты никогда не смотришь в глаза».
«Почему?»
«Наверное, потому что не люблю, когда мне смотрят в душу», — ответил Артур.
Мария опустила глаза, слегка прикоснулась кончиком пальца к недопитой чашке чая, проведя осторожным движением по ее краю. Затем задумчиво проговорила:
«Для меня это странно. Ты ведь не прячешься от взгляда Бога?»
Вопрос, звучащий больше как утверждение, застал мужчину врасплох, и он ответил вопросом на вопрос:
«А почему ты решила, что я не прячусь от взгляда Бога?»
«Потому что ты наслаждался от ощущения, что Он рядом с тобой сейчас, и был в прошлом. Разве не так?» ответила девушка. «Хотя иногда мне кажется, что и в отношениях с ним ты подстраховываешься». Артур глубоко задумался. Девушка была права. Он не боялся ощущения, что Бог его видит, но боялся взгляда людей. Это раздражало, поэтому о страхе он почти не думал, считая, что прямой взгляд просто ему неприятен. Но мысль, что даже в общении с Богом он подстраховывается, была для него новой, хотя и неудивительной. Как можно доверять тому, кого плохо знаешь? Пусть даже, если это сам Бог. Если мать предала, а отец бросил, кому можно верить? Артур вздохнул и ответил:
«Может быть, ты и права. От Бога мне нечего скрывать. Да и глупо было бы пытаться это сделать, если все равно Он все знает. Мне воспитательница в детском доме говорила об этом. И я поверил ей еще тогда. Хотя даже на него положиться страшновато. Кто его знает? А люди обойдутся. Им не обязательно знать лишнее».
Артур взглянул на девушку и понял, что только что нагрубил ей.
«Прости, я не о тебе, я вообще...»
«Я поняла. Ничего», — ответила она, поняв, что задела слишком чувствительную струну. Девушка была шокирована упоминанием о детском доме. «Значит, Артур... сирота или почти сирота. Неудивительно, что он не доверяет людям». Мария помолчала мгновение и сменила тему.
«Как твоя голова? Не болит?»
Артур нервно рассмеялся.
«У тебя особая способность довести до головной боли, а потом участливо спросить.
Что болит?
А, прости, я неумышленно. Наверное, я просто глупа и не знаю, как разговаривать с тобой, чтобы не причинять тебе неприятности или боли. Но я не могу измениться по мановению волшебной палочки. Может быть, нам просто вредно общаться?
Мария выдавала фразу за фразой скороговоркой, пытаясь встать из-за стола. От растерянности она готова была расплакаться.
«Ну что ты, девочка!»
Артур взял ее руку и сжал в своей.
«Не волнуйся так! Все в порядке! Если бы я считал, что ты глупа или ведешь себя не так, я не просил бы твоей дружбы и не просил бы о встрече. Просто ты живешь, я не знаю, но вся душа нараспашку. И ты ждешь того же от меня, а я другой. Я не могу так. Но мне так приятно общаться с тобой и видеть, что так, как ты, тоже можно жить. Никогда прежде я не представлял, что это возможно. А я иначе не могу. Я не представляю, как это можно жить, никому не доверяя. Конечно, я далеко не все доверяю людям. Они, не поняв, могут много исказить. Но Богу я могу довериться полностью, и Он хранит меня от людей, которые могут причинить мне боль.
Мария вновь села за стол, и Артур дал знак официанту, чтобы рассчитаться. Через пару минут они вышли из кафе на улицу и невольно прищурились. Дождь прекратился, солнце уже склонялось к закату, но светило еще ярко. Миллионы капель на растениях и деревьях отражали его лучи и сверкали, как драгоценные камни. Молодые люди вдруг осознали, что их беседа не была бы столь откровенной, не окажись они в этом сумрачном кафе со свечами. На ярком солнце все выглядело иначе. И они вдруг оба смутились от недавнего откровения друг перед другом. Но сожаления об этом вечере не было. Была радость от того, что какое-то маленькое чудо вдруг распахнуло душу на мгновение, и она, словно глотнув свежего воздуха, ворвавшегося в окно, улыбнулась. Для Марии этот вечер оказался одним из приятных вереницы светлых, но нечастых вечеров откровений. Но для Артура это было впервые. Сколько он помнил себя, и ему казалось, что он выпил лишнего. Голова слегка кружилась, как на высокогорье. Свежий воздух после дождя казался сладким, и весь мир переливался каплями дождя, сверкающими на солнце. От новизны ощущений ему все окружающее казалось немного нереальным, но прекрасным.
«Ты уверена, что нам подавали безалкогольные напитки?» — улыбнулся Артур, слегка встряхнув головой.
«По крайней мере, мне точно!» — ответила Мария, внимательно взглянув на Артура. Тот действительно выглядел слегка выпившим.
Но мы пили одно и то же. Почему же я захмелел, а ты нет?»
— усмехнулся мужчина.
«Не знаю, может быть, ты заказал добавочку?» – пошутила девушка. «Это точно, только я не знаю, какую именно», – ответил Артур и махнул к ближайшей машине в надежде, что водитель подрабатывает вечерами, как многие в это время.
Машина действительно притормозила, и он назвал улицу Марии, затем свою. Условившись о цене, Артур подозвал девушку. Доехали почти молча. Каждый обдумывал то, о чем говорили в кафе. Высадив Марию рядом с ее домом, Артур повторил водителю свой адрес. Идти пешком не хотелось. Сейчас он мечтал поскорее уснуть. Слишком насыщенным был день. Сегодня Кристина пришла в магазин позже обычного. В последнее время она расслабилась и нередко приходила на работу почти к обеду. Григорий так часто повторял, что хорошо налаженный бизнес не требует постоянного присутствия. И если Кристине приходится бывать в магазине большую часть дня, значит, она взяла не слишком удачного продавца. Кристина не могла уволить Славу, так как знала, что он является единственным кормильцем в доме. Кроме того, он старался как мог и выполнял свою работу хорошо, как прежде казалось Кристине, хотя Григорий помог ей усомниться в последнем. Подумав, она взяла еще одного продавца, чтобы стало возможным не присутствовать в магазине целый день. Теперь все чаще она проверяла, так сказать, самостоятельность своих продавцов, являясь в магазин лишь к обеду. Затем вновь уходила куда-нибудь с Григорием в кафе или ресторан, появляясь в магазине к вечеру, чтобы взять выручку. В магазине все больше накапливалось нерешенных проблем, требующих хозяйского взгляда. Чем больше времени проходило с их знакомства, тем больше Кристина сомневалась в практичности Гриши. Нередко, следуя его советам, она теряла деньги или находила лишние проблемы. Все чаще у девушки возникала мысль, что ее Гриша не может быть удачливым бизнесменом, так как он жил в своих мечтах, и его советы не были применимы в реальности. Но как бы то ни было, она видела на рынке его машины, общалась с продавцами, и они подтверждали, что машины продаются неплохо. Все же со временем Кристина поняла причину, по которой ее избраннику так часто не хватает денег. Он не умел ими распоряжаться. Нередко она задумывалась, не в кредит ли он живет, потому что после продажи очередной машины он слишком быстро спускал выручку, и она не могла представить, где он берет средства на следующую. Вот и сегодня, придя на работу, Кристина обнаружила множество дел, которые не могли решиться без ее вмешательства. И она вновь задумалась о том, что пора возвращаться к прежнему графику работы –